Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Иосиф, прообраз Иисуса». Сегодня третья, последняя часть. Во второй части нашей темы «Иосиф, прообраз Иисуса» я прочитал текст из Бытия, глава 41, стихи с 37 по 46. Лично я всегда испытываю огромное наслаждение при чтении этого и других подобных сообщений Писания, в которых так рельефно выступает прообраз Господа Иисуса. И этот текст чрезвычайно богат пророчествами об Иисусе. Некоторые его элементы мы с вами сегодня рассмотрим. Исполняя задание и власть, которую дал Иосифу фараон, он собирал в течение 7 урожайных лет хлеб с закрома. А что же он делал в течение 7 голодных лет? Иосиф, как мы выше отметили, является прообразом Иисуса. В Бытие 41, в стихах 54 и 55 читаем: «И был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе, и сказал фараон всем египтянам: пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». По своему действию фараон является в данной ситуации прообразом Небесного Отца. Он посылает голодающих к Иосифу со словами: «Пойдите к Иосифу и делайте то, что он вам скажет». Эти слова прообразно указывают на Иоанна 6:44, где Иисус говорит: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». Фараон поставил Иосифа управителем над всем Египтом, который символизирует сей мир. Это мы видим в стихах 40 по 42 нашего текста. «И сказал фараон Иосифу: вот я поставляю тебя над всею землею египетскую. И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифу, одел его в весонные одежды, возложил золотую цепь на шею его». Перстень выражал в те времена абсолютную власть монархов. Белый весон указывает на праведность Господа Иисуса, а золотая цепь — на божество Господа Иисуса, на принадлежность ко святому триединству. В этом возвеличивании фараоном Иосифа мы видим действие Небесного Отца по отношению к своему сыну. Небесный Отец дал Иисусу всю власть на земле и небесах в течение всей истории человечества на земле. В Матфея 28:18 читаем об этом. Теперь фараон посылает голодающих египтян к Иосифу, как и Отец приводит погибших грешников к Иисусу. В Бытие 47, стих 14, далее читаем: «Иосиф собрал все серебро, какое было в земле египетской и в земле ханаанской, за хлеб, который купили, и внес Иосиф серебро в дом фараонов». Подчеркиваю это. «И внес Иосиф серебро в дом фараонов». Это же замечательно. Хлеб символизирует небесный хлеб Господа Иисуса. Читайте Евангелие от Иоанна, главу 6. А серебро символизирует искупление. Если речь идет о Египте, то имеются в виду все народы. Если речь идет о Ханаане, то имеется в виду Израиль. Иосиф собрал серебро за хлеб как в Египте, так и в Ханаане. Это значит, что Господь Иисус совершил на Голгофском кресте искупление за свой народ Израиль и за всех язычников. 1 Тимофея 2:6. На основании этого искупления Он предлагает теперь всем людям хлеб небесный, себя. Тот факт, что Иосиф в первую очередь забирает у египтян серебро за хлеб, имеет очень глубокий духовный смысл. Идея самоизбавления, стремление спасти себя собственными усилиями и человеческой мудростью исходит тоже от наших прародителей Адама и Евы, когда они в результате согрешения заметили, что они наги, то сплели или сшили себе из смоковных листьев что-то наподобие фартуков. Бытие 3 стих 7. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. То есть, не что иное, как самоизбавление. Этой идеей сатаны охвачены также и умы всего современного погибшего мира, поэтому теперь должно быть понятно, почему Иосиф в первую очередь забирает у египтян их серебро, чтобы выбить из-под ног погибших людей почву, эту идею о самоизбавлении, и направить их сердца и мышление на Господа Иисуса. Искупление исходит от Бога, поэтому и читаем в Бытие 47:14 выше. Иосиф собрал все серебро, какое было в земле египетской и в земле ханаанской, за хлеб, который купили, и внес Иосиф серебро в дом фараонов. Это является первым пунктом цели Господа Иисуса. Когда у людей кончилось серебро, то по предложению Иосифа люди стали пригонять скот. В стихе 17 главы 47 читаем. «И пригоняли они к Иосифу скот свой, и давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов, и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их». Значит, весь свой скот люди обменяли на хлеб. Так говорит Слово Божье. Скот символизирует в Библии привязанность к земле. Но Бог знает печальные последствия этого факта, поэтому Он хочет нас освободить не только от стяжательства материального добра на земле, но также от всего, что нас еще связывает с землей. Он хочет, чтобы мы были совершенно свободными и ежедневно призывали Иисуса скорее прийти и забрать нас к себе на небеса. Значит, вторым пунктом цели Господа является освобождение детей Божьих от всего земного. Он хочет, чтобы наши сердца были связаны с небесной Родиной. Когда у людей кончился скот, то Иосиф стал обменивать им хлеб на их землю. Читаем об этом в стихе 20 главы 47. «И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал их, и досталась земля фараону». Это говорит о том, что мы, дети Божьи, являемся на этой земле пришельцами. И вообще Господь говорит в Исходе 19, стих 5, «Ибо моя вся земля». Смотрите также Левиты 25, стих 23. Этот мир не является нашей Родиной. Наша Родина на небесах у Господа. Во многих местах Нового Завета мы читаем о том, что мы являемся слугами Господа. В русском переводе, как и в оригинале, вместо «слуга» стоит слово «раб». Слово «раб» показалось переводчикам других языков слишком резким, поэтому они своевольно заменили его словом «слуга». В действительности мы являемся рабами Господа, потому что Он искупил нас своей кровью, выкупил нас из рабства сатаны. А поскольку мы являемся собственностью Господа, то и все то, что имеем, принадлежит Ему. Поэтому в стихе 21 далее читаем: «И народ сделал Он рабами от одного конца Египта до другого». В стихе 17 упоминаются 4 вида скота, которые Иосиф купил у египтян за хлеб. Во-первых, лошадей, во-вторых, стада мелкого скота, в-третьих, стада крупного скота и, в-четвертых, ослов. Число 4 означает, согласно числовой символике, мир сей. Поскольку скот символизирует в Писании привязанность людей к земле, то Господь Иисус, который хочет, чтобы все люди спаслись, забирает в лице Иосифа у людей мира сего, то есть у египтян, эту опору, скот, эту опору на земле, чтобы обратить их взор на их Творца, на Бога. Бог не просто забирает у людей их скот, как, между прочим, коммунисты во время Голодомора в СССР забирали у людей последние крохи хлеба, что является стратегией сатаны, убийцы человеческих душ. Но Бог дает им взамен хлеб жизни своего Сына Иисуса Христа, который является этим пшеничным зерном, как Он о себе говорит в связи со своей смертью в Иоанна 12, стих 24. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Лошади символизируют высокомерие и гордость людей мира сего, что является чертой существа сатаны, который хотел возвыситься над своим Творцом Богом. Но в наших прародителей эта черта вошла через съеденный запретный плод и остается в плоти всех людей в виде тайны беззакония сатаны. Эта черта существа сатаны не удаляется из плоти людей и при покаянии, а будет удалена лишь при нашем избавлении от нашей плоти, при восхищении Церкви, потому что тогда мы получим от Господа Иисуса духовное тело славы и будем подобны Ему. Стада мелкого скота и стада крупного скота указывают на жертвы, которые в Ветхом Завете приносились согласно закону и символизируют истинную, единственную жертву нашего Господа Иисуса, которую сам Бог принес нам, людям, для нашего спасения. Господь Иисус забирает теперь у людей эти символичные жертвы Ветхого Завета и опять же в лице зерен пшеницы дает им истинную жертву, то есть себя, на Голгофе. Ослы символизирует в Писании упорство, что тоже является характерной чертой существа сатаны. И от этой отрицательной черты существа Господь Иисус желает избавить людей при их покаянии. Далее обращаю ваше внимание на стихи 45 и 46 нашего текста, где читаем: «И нарек фараон Иосифу имя Цафнаф Панеах, и дал ему в жену Асенефу, дочь Потифера, жреца Илеопольского. И пошел Иосиф по земле египетской. Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лица фараона, царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараонова, и прошел по всей земле египетской. Сафнаф-Панеах означает «спаситель мира» или «содержитель жизни». Пророчество об этом спасителе Израиля, а во-вторых, и для всего мира, мы читаем в Захарии 9, стих 9. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествует черь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный». Поэтому фараон одел Иосифа в белый виссон, который символизирует праведность. И спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле сыне подъеремной. В этом пророчестве Захарии мы без сомнения видим нашего Господа Иисуса, этот Цафнафпаниах. В течение 7 лет страшного голода в Египте Иосиф содержал жизнь всех египтян, чтобы они не умерли с голоду, то есть содержитель жизни. Дальше читаем о том, что фараон дал Иосифу в жену Осинефу, дочь Потифера, жреца Леопольского. Не пугайтесь, пожалуйста, если я вам скажу, что Осинефа означает принадлежащая к богине войны, Найт, имя этой богини войны. Чтобы это понять, следует брать во внимание тот факт, что в Осинефе мы символично видим церковь Иисуса. Да-да, дорогие мои, вы должны помнить, из какой духовной грязи, из какого идолопоклонства вытащил нас Господь Иисус и кем Он нас сделал, как читаем в послании Ефесянам, глава 2, стихи с 1 по 6. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Как хорошо здесь сказано, кем мы были и кем стали. До нашего покаяния, когда мы еще жили по обычаю мира сего, то постоянно, как и все погибшие грешники, находились в состоянии войны против Бога. Мы находились на стороне богини войны Найт, но именно из таких бывших погибших людей, из таких богопротивников Господь Иисус строит свою церковь. Как фараон дал Иосифу в жену Осинефу, так и Небесный Отец дал нас, своему Сыну Иисусу. Об этом читаем в Иоанна 17:24. «Отче, которых Ты дал мне». Это и есть церковь Иисуса, символично в Осинефе. «Хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Однако не только сообщения о жизни Иосифа являются захватывающими, но и сообщения о его смерти. Поэтому обратимся теперь к тем местам Писания, в которых Святой Дух сообщает нам о смерти Иосифа. Бытие, глава 50, стихи с 24 по 26. «И сказал Иосиф братьям своим: Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову. И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: Бог посетит вас, и вынесите кости мои отсюда. и умер Иосиф 110 лет, и набальзамировали его и положили в ковчег в Египте. А теперь зададим себе вопрос, какая разница, где Иосиф был бы по смерти погребен? Является ли его желание тщеславием? При дальнейшем исследовании мы поймем смысл этого желания Иосифа. Но как бы там ни было, а время посещения Богом своего народа Израиля, время вывода его из Египта в землю, которой он клялся Аврааму, Исааку и Иакову, пришло. Поэтому Моисей вспомнил и о заклинании Иосифа, чтобы его кости вынесли с собой из Египта в обетованную землю Ханаана. Он исполняет этот наказ Иосифа, потому что это является очень важной деталью истории Иосифа, как прообраза Господа Иисуса. В Исходе 13, стих 19 читаем: «И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав: посетит вас Бог, и вы с собою вынесете кости мои отсюда». Набальзамированный труп Иосифа израильтяне унесли с собой в Ханаан и захоронили в Сихеме. А город Сихем примечателен именно тем, что расположен между горами Горизим и Гевал, на которых при входе в Ханаан, согласно Второзакония 11, в стихах 27 по 29, Божий народ произнес благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповедей Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповедей Господа Бога вашего и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете, когда ведет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую ты идешь, чтобы овладеть ею, тогда произнеси благословение на горе Горизим, а проклятие на горе Гевал. Останки Иосифа, которые захоронены в Сихеме, являются прекрасным прообразом смерти Иисуса на Голгофе. Именно на Голгофе. На Голгофском кресте Господь Иисус взял на себя проклятие наших грехов, а взамен дал нам все благословения. Поэтому и были здесь произнесены благословения и проклятия. Между этими двумя горами Сихем — это Голгофа. Господь открыл Иосифу, что выведет свой народ из Египта в обетованную землю Ханаана, и просит, как мы выше прочитали в Бытие 50:25, взять с собой его кости и захоронить их там. И кости Иосифа, которые вынесли сыны Израилевы из Египта, схоронили в Сихеме, в участке поля, которое купил Иаков у сынов Эмора, отца Сихемова, за 100 монет, и которое досталось в удел сынам Иосифовым. Это очень важно. Иисус Навина 24:32. Какая это красота! Останки Иосифа, которые являются прообразом Иисуса, символизируют смерть Иисуса на Голгофе. Ханаан является не только земным обетованием Израиля в тысячелетнем царстве, но и прообразом небесного Иерусалима, который Матерь всем нам, Галатам 4:26, то есть детям Божьим. Входя в Ханаан, попадаешь прежде всего в Сихем, где захоронены останки Иосифа. Это значит, что никто не войдет в царство Иисуса, в небесную славу, как только через Голгофу. Каждый погибший грешник, который хочет получить прощение грехов и жизнь вечную, должен с покаянием прийти к Голгофе, где Иисус умер за грехи всех людей. Спеши, грешник, в Сихем, пока еще день, Придет ночь, тогда будет поздно. Если ты сделал этот решительный шаг к Иисусу и пришел к Голгофе, в Сихем, где Христос умер из-за твои грехи, и в вере принял его в свое сердце, то становишься Детем Божьим. С этого момента ты принадлежишь к сынам Иосифовым, которые получили в удел землю, на которой расположен город Сихем. Эта земля приобретена Иаковом за 100 монет, что означает размножение, а нам, детям Божьим, обетовано духовное размножение. В благодарность за жизнь вечную, которую дарит Господь Иисус, Он ждет от нас много духовного плода. Став детьми Божьими, мы становимся с Иисусом одно целое. И уже теперь, хотя мы еще в плоти, Отец посадил нас на небесах во Христе Иисусе, Ефесянам 2:6. Поэтому можем и должны иметь с Ним постоянное и глубокое общение через Слово Божие и молитву. На это указывает город-убежище Хеврон в Ханаане, который означает «общение». Однако это живое общение с Господом можно иметь не только во время молитвы и при чтении Библии, но всегда и везде, на работе, в пути или дома. Конечно, самое тесное общение мы имеем с нашим Господом в молитве, когда предстаем перед Ним в небесном святилище. Это мы находим в городе-убежище Кедес, что означает «святилище». Этот Кедес тоже находится в Ханаане и являлся одним из городов-убежищ. Хотя вопрос святого места в Иисусе Навине 5, стихи 14 и 15 мы раньше уже обсуждали, но напомню это обстоятельство. Иисус Навин приближался к Иерихону с целью разведки, когда ему открылся вождь воинства Господне, то есть сам Иисус. В Иисусе Навине 5:15. «Вождь воинства Господня сказал Иисусу, то есть Навину, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Когда мы предстоим в молитве перед Господом во святилище, то тоже стоим на святом месте, поэтому следует удалить все наши грехи, прообразно представленные обувью. Это выражение или событие встречается в Библии 3 раза. В Иисусе Навине 5:15, Исход 3:5, где Моисей стоял перед горящим кустом, и Деяния апостолов 7:33. Три означает общение, следовательно, для глубокого общения с Господом следует сначала провести глубокое очищение от грехов. Если мы этого не сделаем, то не получим ответа на наши молитвы. Пока мы еще возле Сихема находимся, то поговорим о костях Иосифа. Откуда привезли эти кости? Из Египта. Куда увезли? В Ханаан. Но так как Египет прообразно представляет мир сей, откуда мы вышли, а Ханаан является прообразом нашей небесной Родины, то отсюда логично следует, что кости Иосифа символизируют детей Божьих, членов Церкви Иисуса, членов Его тела, как сказано в первом послании Коринфянам 6, стих 15. «Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Нас, детей Божьих, Господь уже сейчас в духе вывел из этого мира, а в конце времени благодати примет всех к себе в нашу небесную Родину. Ни одного искупленного своей кровью и получившего жизнь вечную Господь не оставит на этой земле после восхищения своей церкви. Поэтому Иосиф просит вынести его кости из Египта и схоронить их в Ханаане. А кто это сделал? Божий народ и иудеи. Через них мы получили возможность спастись для жизни вечной, так как в Иоанна 4:22 читаем: «Ибо спасение от иудеев». Хотя согласно нашего текста из Бытия 41 и других глав Бытия об Иосифе можно еще очень много прекрасных и радостных сведений для нашего сердца извлечь, но я предоставляю вам эту возможность дальнейшего исследования. Да благословит всех вас обильно Господь Иисус в этом труде. Поэтому я на сегодня заканчиваю рассмотрение этой темы. Аминь.